Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаши, второй том, страница 923, статья «В чем запрет обучения Торе идолопоклонникам?». Вопросы можно задавать на интернет-сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, 923 страница. В чем запрет обучения Торе народов мира? Написано в Зоре следующее. Это без добавления буквы «вав». Это законы Торы, конечно же. Это Малхут, которые называются законами. Это исходит от Зерампина, который называется Торой. Но не сама Тора, что является Зерампином, но только законы Торы. Это статьи и приговоры, что называется Малхут. И об этом и говорится. Вот Тора — это все объяснить, что это одно единство. И включает в себя Кнессет Исраэль, Малхут и Творца. И все это как одно целое. И тут надо понять, почему Малхут называет Зоар именем законы, законодательство. Почему Малхут должна быть только законом, без разума, как объяснил Раши? Следующее. Это законы Торы в соответствии с тем, что Сатан и народы мира заставляют Исраэль говорить, в чем смысл вашей заповеди? И так, поэтому написано, это закон, дано мне, и я не могу это обсуждать. И отсюда следует, когда называется законом, только тогда, когда народы мира спрашивают, что вам эта заповедь? И тут надо дать на это ответ. И какой же ответ? Это закон. То есть, когда человек выполняет закон, то есть именно тогда, когда они спрашивают, ну зачем? И тогда надо сказать, что он выполняет заповедь, потому что это закон. А иначе нет тут смысла, который бы мог показать иначе. И он говорит, из-за того, что это закон. И это тоже надо понять, ведь лучше бы, если можно было бы сказать, что заповедь облачается в разум. То есть легче было бы выполнять заповедь. И почему же хочет Творец, чтобы это было именно в качестве закона? А это ведь тяжелее тогда выполнять заповедь. Ведь есть правило, что Творец не спорит с творениями. И тут надо понять, почему же он хочет, чтобы заповедь была в виде закона. Если мы будем говорить с точки зрения духовной работы, то тут надо познать две вещи. Первое — это практическое действие, и вторая часть — это намерение. В материальном мире мы видим, что человек смотрит главным образом на вознаграждение. То есть если человек работает на хозяина и прикладывает, и работает там, и тот ему говорит, «Я хочу, чтобы ты работал у меня, и тогда тебе не надо тут понимать, зачем мне нужна эта работа. Ты можешь думать, чтобы лучше было бы для меня, если бы я тебе не заставлял, не приказывал бы делать эти вещи, те, которые я тебе сейчас заповедую. И я могу объяснить тебе, для какой необходимости мне нужны эти действия, то, в чем ты будешь работать на меня». А за это скажи мне, сколько ты зарабатываешь на работе у других хозяев, там, где ты понимаешь, ради чего ты, для какой потребности ты работаешь. И поскольку я хочу этой работы, я заплачу в 10 раз больше, чем то, чтобы ты зарабатывал бы у других. И уж, конечно, бы многие бы согласились на эту работу, потому что все смотрят на награду и оплату. И тут он платит в 10 раз больше. Например, на рынке платят $1000 в месяц, а он заплатит 10 тысяч. Конечно же, а по поводу этой работы можно было бы сказать, что тут работают выше знания, потому что их работа называется законом, и потому что это внутри разума, что имеет смысл работать на такой работе, где рассудок говорит, что главное, ради чего человек работает, это вознаграждение. И поэтому тот, кто дает больше плату, там и надо работать. И это называется внутри разума. Знание. А что же у творения называется выше знания? Это то, что человек должен работать без вознаграждения и без какой-либо компенсации. Это называется выше знания. И это по причине замысла творения, цели творения. Насладить творение, то есть чтобы творение получили наслаждение и удовольствие, и это называется желание получать для себя. То есть все, что он делает, все будет только ради пользы творения, потому что таково было желание Творца. И поэтому, когда человеку говорят, что он должен работать без компенсации, это называется выше знания, и это вопреки рассудку, и это против замысла творения и цели творения. И поэтому, когда говорят человеку, что он должен работать ради отдачи, сразу же возникает вопрос грешника. И он спрашивает, что вам эта работа? Вы не заботитесь о собственной пользе, а ради пользы Творца. И уж, конечно же, тут надо дать ответ, который может быть воспринят разумом, потому что он задает вопрос прямо и конкретно и говорит, вы хотите идти против природы. И что же говорят мудрецы, как ответить? «Дай ему в зубы», что означает, что нет на это никакого ответа иного, как только «это закон». И когда хотят справиться с ним и говорят, что стоит работать во славу царя, тогда он становится еще умнее и начинает вопрос фараона, преступника, который говорил, «А кто такой творец, чтобы я его слушал?» И получается, что есть два справедливых вопроса. И то, что сказал мой отец и учитель Бальсулам, это на самом деле один вопрос. То есть он хочет остаться в любви к себе. И поэтому и он ставит вопросы как мудрый человек. То есть, честно говоря, я человек-герой. Я не простой людин, что я не могу справиться. Но я не знаю Творца. То есть, если бы Творец был открыт мне, и не надо было бы верить в Творца, я бы сразу же работал ради Творца. И получается, что он находится в гордыне. То есть он хочет остаться в любви к себе, поэтому он утверждает утверждение мудрецов, как и все остальные люди, у которых нет силы преодоления, и они как малые дети, и то, что они видят, то они и хотят, и нет у них сил справиться в том, чтобы увидеть, что эта вещь полезна им или нет. При этом я называюсь мужчиной, я могу контролировать себя, и уж если Творец хочет, чтобы я работал ради Него, пусть не прячет себя, чтобы я мог постичь Его, и надо только верить в Его управление. Это нелогично. И получается, что он облачает любовь к себе в облачение гордости, гордыни. Это значит, что желание получать для себя заставляет, что у него еще была бы и гордость. То есть все, о чем говорит человек, во что не хочет верить, главным образом, что он не хочет отменить свое желание получать для себя. И на это сказал мой отец, учитель Бальсулам, что мы должны верить, что таким путем веры выше знания и тем, что надо работать ради него, а не ради собственной выгоды, это не потому, что Творец хочет всех эти вещи ради себя, но все это ради пользы человека. То есть то, что Творец хочет дать творениям добро и наслаждение, и чтобы было в этом совершенство наслаждения, то чтобы не чувствовали во время получения наслаждения стыда, Поэтому дал нам совет, чтобы мы работали ради Него. И посредством этого мы сможем получить добро и наслаждение и не чувствовать никакого дискомфорта во время получения наслаждения, как уже говорилось. И по этой причине, чтобы не было у нас вопроса стыда, нам дается все, что называется верой выше знания. То есть, если бы управление было раскрытым, как это говорится в предисловии, то не было бы никакой возможности сделать что-то ради Творца, а все должно было бы быть ради собственной выгоды. И если был бы раскрыт смысл наслаждения в заповедях больше, чем материальное наслаждение. Мы видим, как в материальных наслаждениях, то, как трудно, если человек хочет отказаться от материального наслаждения и сказать «я получу наслаждение» только тогда, когда я могу это все направлять на Творца. А иначе я не хочу получать наслаждение. Как это тяжело. А то, что касается вкусов, Торой заповеди мы должны верить в то, что сказал Ари, что по причине разбиения упали святые искры внутрь клипот. И то, что взор называется малое свечение, искра, то есть малое свечение святости. И отсюда исходят все наслаждения, которые есть в материальном мире. И тут человек может произвести расчет на маленькие наслаждения, как трудно произвести выбор, и сказать, что он очень осторожно относится, чтобы не получать материальные наслаждения, и только ради Творца. То есть он готов отказаться от любого наслаждение, которое получает, если он не может направлять это на Творца. И как это тяжело. И уж во сколько раз, если бы было раскрыто добро и наслаждение, облаченное в Торой заповеди, то творения вообще не могли бы производить выбор и делать все ради Творца. Но получали бы это добро и наслаждение ради собственной выгоды. Поэтому для этого, чтобы творения могли исправить себя, для того, чтобы у них было слияние и совпадение по свойствам во время получения добра и наслаждения, поэтому произведено сокращение и скрытие. И тогда, если добро не раскрыто в Торе заповедях, а человек выполняет Тору заповеди, по причине веры. То есть он выбирает в Торе заповеди не потому, что есть у него наслаждение в Торе заповеди, потому что добро и наслаждение пока еще не раскрыто ему. То есть прежде чем человек исправляет свои получающие келим, что все, что он делает, было бы ради Творца, а не для собственной выгоды, то присутствует еще скрытие. И тогда есть место выбора. Выбирать и видеть, работает ли он для собственной выгоды или ради Творца. При этом, если бы добро и наслаждение было бы раскрыто, то творения обязаны были бы оставаться в состоянии собственной личной пользы. То есть не могли бы избавиться от того, что выполняет Тору заповеди в силу открытого управления. И он говорит, пример, например, если бы Творец вел себя с творениями открытым образом, как, например, каждый, кто съест что-то запретное, сразу же не сможет дышать. Или наоборот, наслаждение великолепное было бы раскрыто, лучше, чем любое наслаждение этого мира. Тогда какой бы глупец бы сомневался даже попробовать что-то запретное, зная, что сразу же из-за этого он умрет. Как он не пытается там броситься в огонь. И с другой стороны, какой бы глупец бы оставил какую-то заповедь, не выполнил, стараясь сразу бы ее выполнить на месте. И получается, что вера в теме работы ради отдачи, а не ради себя, все это на благо человека. И из сказанного поймем тот вопрос, который мы поставили. Зачем дается нам порядок работы в вере выше знания? Потому что логика обязывает, что если бы Творец давал бы нам работу в Торе и заповедях внутри разума и рассудка, легче было бы выполнять эту святую работу, а Творец не спорит с творениями. И почему же он тогда так делает? И получается, что только через скрытие есть возможность, чтобы творения могли прийти к совершенству. То есть получали бы добро и наслаждение совершенным образом и не чувствовали бы дискомфорта во время получения наслаждений. Поэтому получается, что именно тогда, когда необходимо идти в состоянии разум и сердце к Творцу, и именно этот путь является самым успешным. И не то, как каждый считает, что пусть Творец даст нам работу согласно разуму, то чтобы было открытое управление, и отсюда творения придут к совершенству. Об этом могут сказать, как написано, «Ваши мысли — это не мои мысли». И из сказанного мы можем теперь объяснить то, что мы спрашивали, почему Малхут называется законом. И это называется законами Торы. И говорит там Зоар, что Малхут называется законами Торы, но не самой Торой. Это статьями Торы. Малхут. То есть надо включить Малхут в Тору, в общее единство. И также спрашивали, почему Малхут называется законами. И ответ — Малхут является небесный Малхут, и это вера, вера в Творца, который управляет миром, добром и наслаждением. И хотя человек начинает давать себе отчет, и он видит, что он полон недостатков, и все-таки, как же тело может понять, что это все ему на благо? И хотя и дается нам возможность молиться о плохих состояниях, когда мы чувствуем так и в материальном, и в духовном, но потом, то есть после молитвы, когда человек молился, и не получил ответа на молитву, и если он видит, что находится в самом низком состоянии, как в материальном, так и в духовном, то он должен преодолеть и сказать, что имя Творца — добрый, несущий добро. Это колоссальная работа, потому что на все те вопросы, которые задает тело, нет ответа через рассудок. Но он говорит, я принимаю на себя бремя духовной работы выше знания. И говорит, что таков закон Творца. И об этом сказали мудрецы. В соответствии с тем, что народы мира заставляют Израиль сказать, что вам эта заповедь, и какой смысл есть в ней, и что надо ответить, дан нам закон, это закон, который мне дан, и я не могу в этом сомневаться. Поэтому небесный Малхут называется законом. Но это закон Торы, но не сама Тора. То есть для того, чтобы удостоиться Торы, необходимо принимать на себя эти законы, то, что дает нам Тора. А иначе невозможно получить Тору. И тогда, когда человек принимает на себя небесную Малхут, он называется свойством Исраэль, потому что с помощью Малхут, то, что человек принимает на себя выше знания, он выходит из любви к себе, и тогда он уже готов получить саму Тору. А иначе, то есть если бы не удостоился пока еще отдающих келим, то вся Тора, которую он будет брать, все это уйдет к ситра ахра, а не к душа. То есть свет Торы, что является добром и наслаждением, то, что должны получить творения, все это уйдет в клипот. И поэтому было и сокращение, и скрытие для того, чтобы все вошло в святость. Поэтому именно тогда, когда человек удостоится стать Исраэль, то есть уже удостоился небесный Малхут. То есть все, что он делает, у него нет иной мысли, как только доставить наслаждение Творцу, тогда можно дать ему Тору. Из сказанного получается, что то, что есть запрет обучения Торе идолопоклонникам, то есть пониманию, то есть невозможно изучать Тору все то время, когда человек еще находится в состоянии идолопоклонник, то есть человек погружен в любовь к себе. То есть вера выше знания, называемая небесный Малхут, то есть это категория закон, это необходимость выйти из любви к себе и удостоиться в соответствии порядка работы. То, что дается тогда, когда человеку хочет принять на себя Малхут в состоянии разума и сердца, то человек удостаивается свойства Исраэль. То есть все его действия будут только ради Творца. И тогда это время, когда он может получить Тору, и клипот не смогут подпитываться от святости. И поэтому надо объяснить то, что сказали мудрецы, что мир существует только для того, кто себя останавливает во время раздора. И надо понять, что если человек себя не остановит, а начинает отвечать другому тогда, когда ссорится и спорит, то мир не может существовать так. Из сказанного объясняется, что в духовной работе мир — это сам человек, как написано в Зоре. Каждый человек — это малый мир сам по себе. А если так, то тогда, когда человек начинает спорить с телом и хочет выполнять то, что сказали мудрецы, как сказано, всегда будет натравливать человек доброе начало на злое начало, и Раши объясняет, что будет развязывать войну с ним, и это называется война со злым началом. То есть тогда, когда человек требует от тела, чтобы тот делал все ради Творца, и это раздражает злое начало очень сильно, потому что он хочет отменить его власть полностью. И все, что делает человек, чтобы все было ради Творца. Тогда тело приходит к нему со справедливыми претензиями, и он задает такие вопросы, разумные. И если человек хочет существовать, то есть хочет прийти к полному совершенству и выполнять желание Творца, а желание Творца — это насладить творение, то, чтобы удостоился света Торы, что является добром и наслаждением в замысле творения, то нельзя отвечать телу. Запрещено отвечать телу тоже с помощью рассудка. То, чтобы человек сказал, что он идет внутри знания, а внутри знания это должно быть ради получения, как уже говорилось. Но он себя останавливает в момент спора и говорит ему: «Ты прав с точки зрения рассудка, а я иду выше знания».
Вопросы? Прекрасно. Нет вопросов. Это признак того, что кое-что немножко понятно.
Коля?
Это хорошо сказать так, ну, со стороны так, когда ты назад оборачиваешь.
Секундочку, что такое хорошо? То, что я сказал?
Нет, нет, то, что Рабаш говорит, что вот этот совет.
То, что написано здесь. Вот так.
Ну, да.
Если бы я сказал это телу, было бы хорошо, да? Это ты хочешь сказать мне?
Это я сейчас говорю, я умный такой, в общем-то, и войны-то нет. Но когда есть война с телом, я ведь такой не могу ответить.
Правильно, и тогда что ты понимаешь в этом?
Это я спрашиваю.
Первое, что ты не управляешь собой, а действуешь только согласно настроению, внутреннему настроению своему. Это первое. Второе, что тобой управляют согласно какой-то программе, которую ты не знаешь, не управляешь этим. Как ты можешь в чем-то участвовать во всех действиях, которые с тобой происходят, ты не знаешь, не понимаешь. И кроме того, ты все больше и больше понимаешь, что то, что требуется от человека, это что-то, что невозможно исполнить. Так? Вот так что будем делать?
Но обычно совет — это группа.
Группа — это не цель, это только средства, не дают силы. Средства прийти к источнику силы. Если мы соединяемся между собой, в этой степени мы приходим к высшему источнику силы, который может поднять нас выше нашего желания получать, выше нашего эгоизма. И тогда мы, когда находимся во власти высшей силы, то есть во власти отдачи и любви, в этой степени мы можем уже почувствовать себя и будущий мир в другом мире. То есть в силе отдачи. И тогда мы можем понять и почувствовать, что это.
Но если нет источника энергии, нет группы.
Ну так что, ты тогда потерян? Пропал? А что написано? Что после того, как человек действительно пробуждается с вопросом, в чем смысл моей жизни, Творец, высшая сила. То есть, в целом, та система, которая пробуждает у него этот вопрос, Хиссарон, приводит его в то место, где он может реализовать его. Где он может реализовать свой свободный выбор. Так что, все перед тобой есть. У тебя есть все. Ты сидишь в царских вратах и находишься в группе. Что тебе мешает, скажи мне? Что тебе мешает войти в нее до такой степени, когда ты с помощью высшего света поднимаешься над требованиями тела? Получать вознаграждение, заботиться о себе. Что мешает? Все дано. Только организуй это со всей серьезностью и подумай, и продвинь это все как следует. И все. Тут нет уступок, это усилие. Усилие ведет к Хиссарону, который ты, конечно, не способен, сколько бы ты ни прилагал усилий. Результат этого, что ничто не достигает успеха, но прийти к состоянию, когда я очень хочу и не могу самостоятельно. Два этих параметра, что я очень нуждаюсь в этом. В чем очень нуждаюсь? Не хотеть для себя ничего. Очень хочу не хотеть для себя ничего. Первое. А второе, что группа и Творец обязаны вместе помочь мне. Я готов, чтобы сделали со мной все. Этот Хиссарон обязан образоваться в человеке, накопиться. Потому что этот Хиссарон — это и есть кли. В него ты получишь высшую силу, которая строит у тебя экран, который уже, когда уже выше себя, ты сможешь начать работать. Это уже духовный уровень. Он написал очень ясно. Очень ясно. Мы сейчас только начинаем оценивать, что сделал этот человек. До него не было вообще ничего не написано ясно так, систематически. Ну, это не так, как мы привыкли, какой-нибудь учебник из школы или университета, там, где все по этапам, все организовано. Но в каждой статье он дает тебе порядок. То, что это не написано, как сказать, ну, потоком таким, последовательно, что ли. Методично. это... Я не думаю, что это можно, но не стоит. Потому что человек все время находится в разных таких состояниях, когда где бы он ни открыл, он увидит себя. Возможно. Может быть, стоит все-таки такое сочинение какое-то сделать, где было бы немножко яснее. Но я скажу тебе, для тех людей, у кого есть точка в сердце, они всякий раз находятся в разных состояниях. А те, у кого нет точки в сердце, они будут участвовать в этом с безвыходности, как все человечество сейчас. Поэтому я не знаю, есть ли необходимость. То, что он сделал, это замечательно. Начинающим это непонятно. Тот, кто больше продвигается, уже начинает видеть, что здесь вся наша душа так выясняется. Был очень большой человек. Да. Ну, Кока.
Когда начинаем понимать, что работа невозможна, что при всем том под властью человека делать, если вообще такое есть?
Зачем все устроено, если не для усилий? Скрытие миры. Наш мир тоже последний этот. Все устроены для усилий. Скрытие для того, чтобы позволить тебе усилия. Накопление правильного хисарона, когда я хочу, хотя не хочу, стремлюсь, хотя это не очень. Здесь мое желание получать, но я должен подняться над ним и оторваться от него для того, чтобы приложить усилия, чтобы дать работу, но работу не для себя, и не получается во мне, так как же мне сделать? На каком топливе мне работать? Это все эти расчеты, это называется, что человек старается каким-то образом, он прыгнуть выше головы. Ну так старается. Это старание дает результат, который называется усилие, ягия на иврите. Усилие это, как он пишет, что это усилие выше человеческих сил. Помните, да? Это то, что тебе надо. Если ты выше человеческих сил, то я вообще не заранее не касаюсь этого, я что дурак, если рационально я могу ли я прийти к состоянию, когда я знаю, что я не смогу добиться в этом успеха? Да. Потому что именно поскольку я могу приложить усилия и не добиться успеха, это усилие, сознанием, что я не приду к успеху вместе, это строит эту напряженность, которая с помощью высшего света становится духовным кли. Да?
Так что же должно быть? То есть, с одной стороны, как будто бы понятно, что нет возможности, чтобы что-то получилось. Но, с другой стороны, делать.
Что значит, это не получится? Получится, но не в таком виде, как думаешь, что это у тебя в кармане или в чем-то, что относится к тебе. Не в твоем желании получать. Но получится. Ты работаешь ради чего-то ясного. Только это что-то, что ты собираешься достичь, находишься выше твоего расчета. Это все еще находится в каком-то месте, где у тебя нет ощущений. Это для тебя пусто. И вдруг ты потом раскрываешь, бум, раскрывается, и ты видишь, это реальность, а где я до этого был? Я просто был в каком-то углу, темном углу своей души, и там этот темный угол казался мне миром всей Вселенной. Да.
То есть надо ждать, чтобы это место открылось? Или просто прикладывать усилия? Вот как вы сейчас сказали, прикладываешь усилия, вдруг тебе это открывается что-то.
Да. Хорошо. Ты должен представлять себе что-то. Это будет так. Лучше, если мы выстраиваем наши требования так, что я хочу прийти в состояние, что если я делаю какое-то действие в чистой отдаче, не для себя, от этого у меня есть наслаждение. Я чувствую просто удовольствие. Скажи, наслаждение ты ощущаешь в своих получающих килим? Неважно, как сейчас это рисуется у меня. Но я хочу почувствовать наслаждение от того, что я работаю в одном направлении. И мое усилие, и мое вознаграждение, и все вне меня. Да.
Тогда наслаждение, удовольствие от действий нет какого-то результата.
Результат, ты видишь результат, наслаждаешься от результата, когда ты наслаждаешь кого-то. И этот кто-то только чтобы не знал обо мне. Свет, который действует на человека, постепенно создает в человеке такое требование. Да.
Но теперь, что определяет, насколько у каждого будут силы производить действия против?
Согласно корню души. Согласно корню души. Человек должен работать, насколько каждый должен прийти. Но в любом случае, есть по иерархии душ, пока мы не приходим к глобальности, да, к одной душе, есть разница. Большая разница в работе.
Но все-таки есть какой-то путь все-таки как-то, пусть чтобы были силы делать больше действий против желания.
Я не определяю, будет больше сил, меньше сил. Я должен заботиться о том, чтобы намерение было как можно более чистым. Понимаешь, согласно тому, насколько я могу сделать в этом, кроме этого у меня все еще нет ничего, я привожу в действие систему, которая будет работать надо мной. Требование чистого намерения как можно выше меня. Да.
Что это чистое такое намерение это?
Что я не желаю получать никакого результата от своих усилий. Это вознаграждение. Если у меня будет возможность, способность сделать действие, и я вижу его, и как оно уходит от меня, и у меня от этого есть наслаждение только от того, что я вызвал это. Это уже много, но что-то от этого уже находится в свойстве отдачи. То есть не то, что я тут есть... Еще больше уточнение, что не то, что я делаю это действие для того, чтобы почувствовать результат, что я не получаю, а отдача, действие является главным, и все-таки как я буду знать о нем? Я буду знать это в своих отдающих килим. Ну, нет слов. Но подумайте в одном направлении, вы увидите, насколько это начинает выясняться с помощью света. Тут надо почувствовать. Есть некое изменение. Мы начинаем чувствовать четко, что изменения в этом направлении происходят благодаря свету. Благодаря чему-то, что изменяет нас. Опа, где мы уже? Да, Юваль.
Он дает тут совет. Человек, который останавливает себя во время спора. А мы знаем, что во время работы у нас бесконечное количество, когда мы что-то услышали, увидели, от товарища чего-то мы тут же взрываемся. Как все-таки мы себя держим?
на кого-то взрываешься, и от кого-то должен, кого должен сдерживать себя.
Ну, я вижу во время работы, есть состояние. Ты видишь состояние какие-то в группе, ну, хорошо, окей. Если ты можешь как-то взять под контроль, ладно, это мне устроено.
Это не касается группы. Кричи на товарищей, какая проблема? Не об этом идет речь. Нам надо управлять своим желанием получать, а не то, что мы, как сказать... Управлять своим желанием получать то, что пробуждается в нас и хочет управлять, хочет... Об этом мы говорим, сдерживает себя в момент ссоры, а не относительно товарища или чего-то. Вы можете между собой смеяться, ссориться, если это все в правильном направлении. Это только может ускорить развитие. Есть разные состояния. Это все должно быть направлено на цель. Но после цели вы можете ссориться, если правильно настроитесь. Да.
Не очень мне тут понятно. Вначале описывается, каждый раз мы видим, есть какие-то переговоры между человеком и телом. Человек хочет быть праведником 100%, а тело говорит, нет, давай сделаем вот так и вот так. Я не понял, что это за совет. Что, вообще не вступать в эти переговоры с телом? Что делать?
Нигде не написано, что нужно быть в переговорах с телом, а наоборот, мы должны быть выше него. Я не собираюсь спорить с фараоном, хотя мы читаем так, но это уже другой уровень. Я иду выше него. По сути дела, Творец воюет с фараоном. Я хочу прилепиться к Высшему. Спорить с телом – это пустое дело. Заранее проигранное. Я не добьюсь здесь успеха никогда. Оно предназначено в таком виде быть сильнее меня, для того, чтобы доказать мне, что я нуждаюсь в высшей силе. Поэтому кто я и с какими силами я буду воевать с ним, с телом, с моим желанием. Я нуждаюсь в Творце. И больше, чем нуждаюсь, я вообще хочу, чтобы Творец мне это организовал. Пусть он делает, откуда я знаю, что делать вообще. Мне нужно, чтобы они столкнулись между собой, а я посередине стою сбоку. Да? Я держу Творца за руку, как ребенок держит папу, и пусть он воюет. И все. Это... А то, что я должен делать, я получаю указания, как Моше получает указания, но сила приходит от Творца. Написано, что он воюет с фараоном. Творец воюет с фараоном. И здесь тоже мы видим чудеса, как мы говорим в Пасхальной Агаде. 50 чудес, 250 чудес. Что это значит? Это силы выше человеческих сил. Мы должны только правильно организовать действия. Это, знаешь, как есть в восточных этих учениях, берут силу от силы соперника и пользуются ею. Это так, на самом деле, в этой войне. У человека нет ничего. Нужно только правильно пользоваться. Из этого он учится. Это то, что он говорит нам там в этом письме о двух воинах. Когда первое письмо, да?
Но кажется, что можно избежать этого. Ведь есть этап выяснения.
Конечно, в пути мы путаемся, мы кричим на Творца, и на фараона, и на себя, и думаем, что мы должны сделать это, пока мы не отчаиваемся, и не начинаем понимать с этим отчаянием, что это только высшая сила может сделать, а не мы, и мы тогда больше нуждаемся в ней. Это долгий путь, поэтому вы видите, что каждый этап, пока он реализуется у нас, да? Но это отчаяние накапливается, и ты тогда приходишь к новому решению. Да, я не способен, я жду высшей силы. Ну, высшая сила где она? Что она пока? Человек не начинает в каком-то виде понимать, что ты готовишь для него основу, и тогда она проявляется. У нас нет никакой власти над ней, никакого контакта. Есть основа. Основа — это только в центре группы. И так человек этап за этапом, он очищает, очищает эти слои этих облачений и начинает все больше раскрывать внутреннюю точку. Да.
А до тех пор, то есть пока человек не приходит к полному отчаянию, есть такая оболочка, которая его защищает, сохраняет?
Это зависит от группы. И от корня души. Есть несколько параметров, которые в общем, но это ничто тут не определяется окончательно. И поэтому продолжать, кроме как уйти, это главное. Есть очень много этапов или моментов, когда человек просто готов сбежать в любой угол, оставить это место за границу, вдруг поехать ему важно или еще что-то делать. И мы в нашем мире сейчас находимся в состоянии, когда нет особенно много возможностей. Ну, нам дают разные, может быть, другие возможности. Но кроме как уйти, тот, кто... Это тоже относится к сдерживать себя в момент ссоры. Я остаюсь даже в неживом виде. Ну, не имеет значения, я здесь. Он выигрывает. Дает высшему свету работать над собой, именно общему высшему свету, который группа организует. Ладно. Не знаю, что делать. Семинар уже не пройдет. Да. Язык назад.
Что такое идолопоклонники?
Идолопоклонники? Те, кто служат звездам и вину.
А что значит невозможно, запрещено их учить?
Запрещено, значит, невозможно. Прекрасно, хорошо. Нельзя учить идолопоклонников Торе. Что это значит? Нельзя, значит, невозможно. Идолопоклонники – тот, кто поклоняется идолам и звездам, то есть чему-то, что не является свойством отдачи, не силе отдачи и любви, которая основа всей реальности, которую, когда мы раскрываем, это называется раскрытие Творца. Человек, который поклоняется разнообразным свойствам в его желании получать, называется идолопоклонник. Короче говоря, это себе самому. Не ради чистой отдачи, оторванной от себя. У нас есть возможность оторваться от нашего эгоизма и делать действия наружу. У нас есть, к нам присоединяется источник энергии такой, что мы можем пользоваться им и выдавать наружу все, что только бесконечное количество вещей. Действия, работа, усилия, неважно что. Это возможно. Это возможно. Тот, кто стремится к этому, Творец дает силу и все свет. И я хочу быть со светом в таком соединении, что я буду переходником, трубой, только односторонний, сам не нуждаюсь ни в чем. Это называется прямо к Творцу, Исраэль. Если я хочу соединиться с высшей силой, для того, чтобы толстеть в разных вещах, которые я хочу, набирать разум, мудрость, образование, общее такое здоровье, почести, власть, деньги, неважно что. Но для себя, короче говоря, это называется идолопоклонник или другой народ. Потом разные образы в нашем эгоизме, он поклоняется им и делает это. Иначе говоря, более высоко можно сказать так. Тот, кто представляет себе цель жизни в таком виде, который не вне его, чистая отдача, называется идолопоклонник. Тот, кто представляет себе цель жизни не как чистая, совершенная отдача, отдача ради отдачи и получение ради отдачи, то есть все вне его, даже эгоизм свой он мобилизует, как сказать, собирает, мобилизует для того, чтобы добавить. Это не просто труба, это в 620 раз больше у тебя получается труба, потому что то, что ты получаешь свет, свет, который ты получаешь, это нефеш де нефеш де нефеш, не более того. Это свет, который наполняет Малхут бесконечности. А ты в своем эгоизме, как в усилителе таком большом, ты увеличиваешь этот свет и помещаешь его в эту трубу, то есть в себя, и выдаешь его всему человечеству в 620 раз больше. Это то, что Творец якобы сам не может сделать. Почему? Потому что это зависит от хисарона. И мы этот хисарон получаем из разбиения. Нельзя преподавать идолопоклонникам Тору, это невозможно. Тот, кто думает, пока человек думает о собственной выгоде, он не получает свет вкусов, который распространяется внутри души, потому что там надо уже сделать расчет, экран, сокращение, отраженный свет, прямой свет и внутренний свет, который распространяется в гуфе парцуфа, это называется Тора. По-настоящему. Этот свет. Мы получаем маленькое свечение, это свет, возвращающий к источнику, это очень так, это пока что. Но на самом деле Тора — это внутренний свет, свет слияния, который мы раскрываем. Поэтому Тора Творец одно, это то, что мы раскрываем.
Так чему же мы должны все-таки учить идолопоклонников?
Идолопоклонники — это все свойства во мне, которые пока еще поклоняются, эти желания, эти свойства поклоняются собственной выгоде, личной выгоде. Это называется идолопоклонники. Идолопоклонники называются... Это зависит на каком уровне, поэтому я даю как бы много определений. Идолопоклонники — это называется, что я представляю себе высшую силу в каком-то виде, кроме того, что нет у нее формы, просто какое-то бесконечное облако, наполняющее все желание, всю реальность, только это. Этому я поклоняюсь. Значит, я поклоняюсь. Я беру все свои желания, и я готов с ними принизить себя относительно этой высшей силы отдачи и любви, чтобы она исправила это мое желание и управляла им. И тогда я раскрою, согласно моим исправлениям в желании, я раскрою свойства исправления. Свойства своего исправления я буду называть Творец. Я называю их Творец, потому что в этом я держусь за него. У меня нет больше возможности соединяться с ним. И тогда, согласно этим формам, которые я постигаю, когда я начинаю быть немножко больше подобным этому большому облаку, часть которого укладывается у меня согласно совпадению по свойствам, тогда согласно своим килим я называю эти имена, допустим, 10 нестираемых имен. Эки, Кель и так далее. Адни. Авая — это общее имя. Это имена от меня, потому что это буквы. Буквы — это мои келим. Но согласно своим келим я называю его. А иначе у него нет никакой формы, которую я мог бы назвать. То есть если человек выстраивает себя, чтобы так видеть реальность, он называется Ишар Кель, прямо к Творцу. А иначе идолопоклонник. Такой идолопоклонник представляет себе какой-то образ. Образ. Что-то, к чему-то конкретному молится. Я молюсь чему-то конкретному, что вне меня. Это идолопоклонство. Если я молюсь свойству отдачи, которое так в общем находится повсюду, и я прошу, чтобы я уподобился ему в чем-то, то есть чтобы это установилось во мне, это молитва Израиля.
Если учитель, скажем, ну у нас есть ведь учителя, там учат там по семестрам, скажем, вот перед ним семестр, вот у него группа студентов, и он хочет увидеть, как он будет знать, кто там идолопоклонник, кому запрещено там учить, и невозможно.
Кто, не понял?
Учитель. Я, есть учитель, которому предстоит преподавать, и у него группа студентов.
Да, и все они что?
Но он же не знает, как он будет знать, кто из них там.
Один из них приехал из Индии, допустим, поклоняется Будде, у него дома даже есть такая статуэтка. Другой, он вообще, был у меня такой товарищ, не еврей, и хотел быть таким ортодоксальным, должен был курить в субботу сигаретку, потому что не еврею нельзя соблюдать саббат, чтобы все знали, что он эту заповедь соблюдает. Да-да, это именно так, это заповедь. И еще разные, они не называются идолопоклонники. Идолопоклонник — это противостоит твоей работе, в которой ты находишься, а все остальное — это все человечество не называется идолопоклонники. Мы не говорим о них. У них есть разнообразные такие вещи. Если ты поговоришь с каким-нибудь человеком, ты увидишь, насколько он ничего не понимает. Насколько эти вещи в нем, они не... Во что он верит, о чем думает, это не... Вся Тора говорит только о людях, которые находятся на ее пути. Вся Тора. Как фараон, все это все силы Творца, которые так он выстраивает перед тобой. Для того, чтобы найти идолопоклонников, тебе не надо ехать далеко. Понимаешь? Ты можешь тут несколько метров от нас найти места, где ты обнаружишь людей, начнешь спрашивать, они будут говорить с тобой в таком виде, что это ты в чистом виде увидишь идолопоклонство.
А главное найти идолопоклонников внутри себя?
Ну, сейчас ты говоришь правильно. Поэтому мы делаем не делаем расчеты ни с кем, ни с кем. И да, и говорим, надо внутри себя найти. Хорошо?
Большое спасибо.
Прекрасно. И мы подходим к...
Переходим к следующей части урока.